Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера. В городе Тайшет Иркутской области из-за долгов по оплате коммунальных услуг ограничено теплоснабжение более 100 жилых домов. В Туркмении сегодня будут объявлены официальные итоги президентских выборов. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, один ранен. Сегодня утром в окрестностях селения Ишхой-Юрт сотрудники правоохранительных органов блокировали блиндаж с боевиками. В результате перестрелки 4 маджахеда убиты. В городе Тайшет Иркутской области из-за долгов по оплате коммунальных услуг ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов, в которых проживают более 12 тысяч человек. Лишены тепла также два детских сада, три школы, больница, вокзал, административные здания. В Слюдянском районе Иркутской области из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку 8 работников предприятия «Очистные сооружения». Переговоры голодающих с представителями районной администрации закончились безрезультатно. В Чите мировой суд продолжает рассматривать дело участников несанкционированного пикета в поддержку Михаила Ходорковского. К административной ответственности привлекаются член комитета поддержки экс-главы ЮКОСа Татьяна Мальцева и священник-отец Сергей. В понедельник суд оштрафовал на 1000 рублей организатора акции Марину Саватееву. Вот что нам сообщил руководитель Читинского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Судебное заседание началось с того, что мы заявили ходатайство об отложении рассмотрения данного дела в связи с тем, что Марина Саватеева подала заявление в Центральный районный суд с требованием признать незаконными действия мэрии города Читы, которая отказала в проведении пикетирования коллективного. Мы считали, что суд признает в действиях мэрии нарушение закона. Все были основания для того, чтобы этот пикет состоялся. Но мировой судья посчитал, что подача заявления в Центральный районный суд не препятствует для рассмотрения данных дел по административным правонарушениям,
сказал Виталий Черкасов в интервью «Радио Свобода». Власти отказали в проведении пикета, мотивировав это несвоевременностью подачи уведомления. По словам Саватеевой, заявка была подана как положено за 3 дня, но не была вовремя зарегистрирована.
«Радио Свобода. Новости».
Россия не возражает против создания газового картеля, подобного организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Дохе с эмиром Катара Хамадом бен Халифом Аль-Тани.
Мы поддерживаем эту инициативу и будем принимать активное участие. К чему это приведет организационно, мы пока не знаем. Я согласен с его существом. Нам не нужно повторять ничего, что мы считаем ошибочным с точки зрения деятельности других организаций картельного типа. Но координировать свою работу с нашими коллегами мы, конечно, будем.
Сказал Владимир Путин. Возможность создания объединения экспортеров природного газа будет обсуждаться в апреле на международной конференции в Дохе. Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен Аль-Хусейном. Также запланирована встреча президента России в Аммане с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Туркмении, как ожидается, сегодня будут объявлены официальные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье. На пост главы государства после смерти Сапармурата Ниязова претендовали 6 кандидатов. По мнению обозревателей, победу одержит Гурбангулы Бердымухамедов, бывший вице-премьер, ныне исполняющий обязанности президента Туркмении. Инаугурация нового президента уже назначена на 14 февраля. Лидеры туркменской оппозиции, живущие в изгнании, не были допущены к участию в выборах. Власти не позволили им вернуться в страну. В Южно-Казахстанской области продолжает расти число детей, зараженных вирусом иммунодефицита. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Число ВИЧ-инфицированных детей в Южно-Казахстанской области достигло 91. Это бывшие пациенты местных больниц. Дети в возрасте от 1 года до 5 лет. 8 из них уже скончалось. Заражено также 13 матерей, проходивших процедуры в местных лечебных учреждениях. Предполагается, что массовое заражение произошло во время переливания крови. Есть также версия, что медицинский персонал неоднократно использовал одноразовый инструмент. Последние 2 случая заражения детей выявлены буквально на днях после обследования людей, с которыми контактировали ранее зараженные пациенты. В областном центре, городе Чимкенте, в середине середине января идет суд над медиками, обвиняемыми в халатности и в коррупции при исполнении своих обязанностей. Всего на скамье подсудимых 21 сотрудник местных лечебных учреждений. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Санкции будут введены в ответ на отказ Тегерана свернуть ядерные разработки, в частности, работы по обогащению урана. Говорит член Еврокомиссии Бенито Ферреро-Вальднер.
Мы придерживаемся двухстороннего подхода. Твердо возражая против превращения Ирана в ядерную державу, мы стремимся привлечь его к сотрудничеству. Мы уже неоднократно выражали готовность к конструктивным отношениям, как только наметится продвижение в решении таких ключевых для нас вопросов, как права человека, ситуация на Ближнем Востоке и борьба с терроризмом.
Сказала Ферреро-Вальднер перед началом заседания в Брюсселе. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей предложил воздержаться от введения санкций на 3-4 месяца, чтобы вновь попытаться найти приемлемое для всех решение.
Я не думаю, что Иран потеряет что-нибудь, если согласится временно воздержаться от продолжения своей ядерной программы и снова попробует найти решение, приемлемое для международного сообщества. Это сообщество ясно выразило свою готовность на некоторое время воздержаться от введения санкций. Я надеюсь, что обе стороны предпримут дополнительные шаги, чтобы снова сесть за стол переговоров.
Сказал глава МАГАТЭ, выступая в Брюсселе. В Пекине на переговорах по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение о первых шагах Пхеньяна по разоружению. Официальной информации о деталях договоренности пока нет. По некоторым сообщениям, Северная Корея согласилась остановить ядерный реактор в Ёнбене в обмен на поставки энергоносителей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Сегодня лад.
Микрофон Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». События вокруг Латвии за последний месяц напоминали качели. В конце января позитивные новости. Россия возобновила ввоз произведенных в Латвии шпрот. Напомню, что осенью 2006-го Роспотребнадзор обнаружил в них превышение нормы бензопирена, хотя по европейским стандартам его было наоборот меньше, чем можно. Потом качели резко пошли вниз. В начале февраля были обнародованы данные очередного соцопроса, согласно которому большинство россиян полагают, что самыми недружественными для них являются Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный опрос проводился Левадом-центром полгода назад, и проценты по странам-лидерам враждебности были такими. Латвия – первое место, 46%, Грузия – 44%, Литва – 42%, США – 37%, Эстония – 28%. Ну вот теперь первая тройка, видимо, целиком из стран Балтии, и положение Латвии в ней, увы, не изменилось. Лидер. Однако же на следующий день после публикации данных опросов, а именно 8 февраля, тон российских СМИ в отношении Латвии резко потеплел. Цитируем ведущего программы «Вести».
Сегодня Латвия наконец-то определилась со своими границами. Исторический документ, который приняли депутаты Сейма, означает полный отказ от территориальных претензий к России и дает правительству мандат на подписание долгожданного пограничного договора. Это может произойти уже в марте, считают наблюдатели.
И далее следовал подробный рассказ корреспондента.
Чтобы сказать «да» договору о границе с Россией, латвийским депутатам понадобилось почти 5 часов. Если прибавить к этому 10 часов изнурительных дебатов в первом чтении и единственное за 8 лет президентства выступление в Сейме Вайры Вики Фрейбриги, становится понятно, насколько принципиальным для Латвии был этот вопрос. Принятый документ дает право и почти обязывает правительство страны наконец-то подписать договор о границе с Россией. А именно дележ границ 2 года назад закончился для латвийской дипломатии провалом. В 2005-м договор был уже почти подписан, когда Сейм Латвии приложил к нему скандальную декларацию. В ней была ссылка на мирный договор 1920 года и, по сути, территориальные претензии. Замахнулись на Пыталово или в латвийском варианте Амбрене, который является частью Псковской области.
теперь вот от территориальных претензий вроде бы отступили, за что получили взвешенные, не злые репортажи от центральных каналов. Однако же на следующий день качели опять пошли вниз. В московских новостях вышел комментарий к этим событиям под дружеским названием «Бульдоги под сукном».
Россия вновь попалась на незамысловатую уловку, применяемую нашими соседями уже десяток лет. Суть ее заключается в том, чтобы максимально обострить ситуацию в каком-то вопросе, а затем мелкие движения к компромиссу выдавать за нечто, требующее встречных поощрительных шагов с нашей стороны. Сегодня готовность Риги к подписанию договора о границе с Россией подают как очевидный выигрыш Москвы, в то время как это проигрыш. В контексте подписания мы не решаем ни одной из важных для России и наших соотечественников задач, а Рига решает главную, добивается окончательной легитимизации этнократического режима. Показательна позиция, озвученная на днях президентом Латвии Вайрой Вики Фрейбергой. «Я за договор и жду после его подписания оттепели в отношениях, а вот давать негражданам право голосовать хотя бы на местных выборах ни к чему, иначе политика интеграции, читая ассимиляции, пострадает». В эйфории от успеха латвийской дипломатии точки над «и» расставил латвийский посол Андрис Тейкманис. То, что сейчас происходит, показывает, что политики в России отделили политику от экономики и готовы продвигать в Латвии свои экономические интересы. Видимо, нам предстоит попасть в просак еще раз. Только теперь, после того, как договоры о границе будут заключены, мы получим выдвижение не территориальных претензий, а требований компенсации за оккупацию.
Аналогичные комментарии прозвучали и в стенах Государственной Думы, о чем поведала российская газета. Я цитирую. «Вчера до думцев дошло известие, что Сейм Латвии принял законопроект о том, чтобы заключить договор с Россией о границе». И по этому поводу, как заметил на вчерашнем пленарном заседании депутат Виктор Алкснис, в наших внешнеполитических кругах царит эйфория, но он убежден, что Россию в очередной раз пытаются обмануть. Депутат считает, что Думе надо вмешаться и все-таки поставить на место эти вопросы и не выводить за скобку договорного процесса о границе права человека, за скобку договорного процесса о границе права человека в Латвии. То, что 400 тысяч наших соотечественников не имеют гражданства. Цитату заканчиваю. Константин Косачев комментирует для одной из латвийских русскоязычных газет документ, принятый латвийским парламентом, тоже сказал, что это не снимает вопросов, которые Россия ставит и будет ставить перед Латвией в отношении русскоязычного населения. И именно поэтому у нас в гостях сегодня в нашей программе даже не эксперт по вопросам границы, а эксперт по проблеме интеграции латвийского общества. С нами на связи директор департамента по вопросам нацменьшинств Латвии Ирина Винник. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо за согласие участвовать в нашей программе. И с нами также обозреватель газеты «Время новостей» Петр Искандеров. Здравствуйте, Петр.
Добрый день.
И мы продолжим после анонса.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях директор департамента по вопросам нацменьшинств Латвии Ирина Винник и обозреватель газеты «Время новостей» Петр Искандеров. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему граждане России считают Латвию враждебной страной? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, во второй части программы, но уже сейчас пишите на пейджер по телефонам в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И теперь я немного расскажу о том, что мы с Петром не просто так сидим тут за одним столом, а мы вместе сейчас вернулись из Латвии, где, собственно говоря, и познакомились. Мы были там по приглашению посольства Латвии в России. Это было посольство организовало такую небольшую, очень краткую поездку для российских журналистов, скажем так, журналистов, которые работают на территории России, если говорить о нашем радио, для РИА Новости, «Время новостей», «Радио Свобода», и мы имели возможность, хотя поездка была короткой, разговаривать с очень большим количеством людей, очень высоких латвийских чиновников, задавать любые вопросы. Были очень подробные Ну, я бы сказала, абсолютно откровенные беседы, правда, Петр? Ну, я ничего не преувеличиваю.
Конечно, в таких поездок есть своя специфика. Конечно, она организуется, проходит под контролем принимающей стороны. Естественно, мы беседовали в основном с чиновниками, как правильно Лена сказала, представителями МИДа, правительства. Но они были довольно откровенны. В принципе, можно было составить впечатление о тех проблемах, которые сейчас переживает Латвия, о тех претензиях, о тех вопросах, которые латвийское общество и латвийское правительство адресуют России. Так что, на мой взгляд, поездка была весьма продуктивной. И главный вывод, который из нее я сделал, то, что Латвия, во всяком случае официальная Рига, действительно заинтересована в развитии отношений с Россией.
Да, это правда. Это правда. Есть такое впечатление, что очень даже заинтересована. И вот Ирина Винник не была. Ирина, мы с вами не общались там, в Риге.
Ну, в коридоре. Да,
да. Чуть-чуть в коридоре познакомились, к счастью, познакомились. Да, тем более будет интересно с вами разговаривать сейчас в нашем часе прессы. Мы общались с министром по делам интеграции. Его зовут Оскар Карстенс. Да, мы с ним общались, и я задавала один и тот же вопрос всем собеседникам, с которыми встречалась. Вот, хорошо, мы приехали в дни, дни потепления, дни оттепели, хотя было минус 18, и в эти самые минус 18 стояли голые молодые люди возле парламента латвийского и изображали, что они не отдадут все-таки Поталовский район России.
Да, у них на груди было написано черными буквами название тех населенных пунктов, которые они считают принадлежащими Латвии, и под каждой этой буквы текла кровь.
Да, такая акция была, но тем не менее считается и российскими средствами массовой информации официальными, и в Латвии тоже считается, что это какой-то шаг к потеплению. Но тем не менее я задавала всем один и тот же вопрос. Вот когда все это закончится с границей, а это закончится с приездом Фродкова, с подписанием договора, что же останется плохого в отношениях между двумя странами, а ведь что-то останется. И, конечно, перечислялось разное, может быть, там напишу немножко подробнее об этом на нашем сайте, перечислялось разное, но все-таки, конечно, все собеседники признавали, что, Ирина, останется ваша работа, а именно права русскоязычного населения и проблемы интеграции латвийского общества и претензии России по этому поводу. Вот поэтому мы сегодня поговорим об этом подробнее. Вы-то сами согласны, что эта проблема не будет снята с повестки российско-латвийских отношений?
Согласна. Согласна, что она не будет снята с повестки дня именно межгосударственных отношений, да. И не будет удалена из дискурса большой политики. Понимаете, в чем дело? Но существует политика и существует жизнь. И я думаю, что подписание договора как раз принесет достаточно ощутимые, хорошие перемены в нормальную жизнь латвийского общества, такого многонационального, поверьте мне.
Да, Ирин, мы сейчас, пока в первой части мы имеем возможность поговорить все тут между собой, мы будем пытаться рассказать слушателям, что мы поняли, что там происходит с русскоязычным населением, и задавать вам какие-то вопросы. И, кстати говоря, к нашим слушателям тоже обращаюсь, не только мнение, я прошу писать на пейджер, но и вопросы к Ирине, потому что есть какие-то вещи, которые мы просто не знаем. Не знали, по крайней мере, вот мы до нашей поездки. Вот, например, давайте зафиксируем этот процент. Сейчас, Ирина, как я понимаю, на территории Латвии находится очень высокий процент граждан, не имеющих гражданства, 18%.
18% не граждан, так. То есть 411 тысяч. Но уже сейчас я хочу начать с того, да, что, знаете, такой сюрприз небольшой. Если мы посмотрим расклад состава вот этого корпуса неграждан этнический, угу, то мы увидим, что именно русская диаспора, которая в Латвии самая крупная, это действительно, это 20, почти 29% населения русских. На самом деле у русских неграждан гораздо меньше в составе русской диаспоры, чем в других диаспорах. Так что вот я смотрю на абсолютные цифры. В полтора раза русских граждан больше в Латвии, чем русских неграждан. И где-то официально 22 тысячи граждан Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что именно в русской диаспоре здесь, в Латвии, так остро стоит проблема без гражданства, я бы не стала. Другое дело, что защитники русских и внутри Латвии, и вне ее, как-то очень плавно в 90-х годах перешли на такой термин, который мне очень не нравится, русскоязычные. И вот под это сметается все. Сметаются все эти 411 тысяч не граждан Латвии, независимо от того, почему, как и кто. И вот этот термин русскоязычный уже вызвал оживленную дискуссию и большие протесты даже в среде тех, кто действительно в Латвии говорит на русском языке. Это поляки, это белорусы, украинцы, у нас это очень большие славянские диаспоры, они не хотят быть русскоязычными. Понимаете, не хотят. Так что вот это немножечко искусственное разделение.
Хорошо, Ирин, давайте тогда, вот мы сейчас без этого термина не будем русскоязычны, но примерно мы все понимаем, о чем идет речь, хотя он все равно будет возникать.
Но, к сожалению, да.
Вот,
а у нас да,
факты есть, да.
А у нас русскоязычных в Латвии 81%, если на то пошло. Дело в том, что вот когда проводилась перепись населения, мы сами добровольно указывали язык, которым мы владеем, носителем которого мы являемся. И вот парадокс. Латвии 81% населения записал себя как владеющим русским языком, и 79% жителей Латвии записали себя как владеющими латышским языком. Такой забавный парадокс в национальном государстве, когда национальным языком владеет чуть-чуть меньше населения, чем русским языком.
То есть это фактическое двуязычие получается.
Да, так что получается, что у нас русскоязычных 81% населения, поэтому этот термин действительно не имеет права на использование.
Да, хорошо, мы сейчас не будем его использовать, мы вообще потом, может быть, следующим вопросом нашей беседы или дискуссии будет вот эти два общества существуют в Латвии или одно общество. Сейчас мы разберемся с негражданами, потому что, как вот я поняла по нашей с Петром поездке, не все понятно было нам, по крайней мере, до этого. Итак, неграждане. Это люди, имеющие паспорт негражданина Латвии, те, которые основную массу этих самых неграждан составляют те, кто в 91-м году автоматически не получил паспорт гражданина Латвии, потому что его предки не проживали на территории Латвии до 40-го года, да, до времен оккупации. И небольшой процент, Ирина, как я поняла, правильно ли я поняла, из этих 18 составляют те, кто имеет просто вид на жительство. Приехали из России, да, получили вид на жительство.
Но не только из России.
Из России, да. Это небольшой процент. Все-таки в основном те, кто имеет вот этот паспорт не гражданина. Да. И вот теперь расскажите нам, Ирина, почему эти люди, эти 18%, но никак не получат паспорт гражданина Латвии.
Никогда не говори никогда.
Никак. Нет, я не сказала не никогда, если никак,
да,
не получат.
Никак не получат. Так. Они не получат, скорее всего, это гражданство автоматически. Но я, может быть, сейчас скажу и непопулярную, и даже, может быть, крамольную выскажу мысль, что многим из них это гражданство вообще-то и не нужно. Потому что, например, с этого года у нас вступили в силу права не граждан Латвии. Это такой очень юридический, казуальный, я бы сказала, юридический статус, к которому Европейский Союз долго привыкал, но в итоге Латвию вместе с такими людьми такого сорта принял, на право безвизового путешествия в странах Европейского Союза. Вы понимаете?
Да.
И теперь что получается? Теперь получается, что нашим не гражданам гораздо проще съездить в Европу, чем съездить на свою этническую родину. Каким тенденциям это приведет, мы еще пока не знаем. Может быть, можно будет прогнозировать. Почему? Потому что вот эти вот законы о натурализации, который дает возможность получить гражданство путем натурализации, у нас сейчас достаточно либерален. Я бы так сказала, мы проводили юридический анализ законов о натурализации, о путях получения гражданства во всех странах Европейского Союза, в том числе и на постсоветском пространстве, и российский закон. Наш закон совершенно не жестче, во многих случаях он мягче. Но если мы сейчас возвращаемся к исходной точке, почему это случилось, ну, я вам могу только объяснить опять то, что вы уже много раз слышали. Латвийской государственности очень мало лет, в отличие от государственности тех народов, которым, может быть, повезло в своем историческом развитии. Латвийская государственность начиналась в 1918 году, в 40-м она была закончена. И после этого шел длительный процесс, когда Латвия была в составе Советского Союза. И после получения независимости латыши хотели, это было их святое желание, не просто с нуля начинать свою независимость, стать правопреемниками Первой Латышской Республики, тем более, что исторический период времени, который разделяет эти два периода, не так уж велик. У нас до сих пор живет поколение тех, кто жил во времена Первой Латышской Республики, когда латышский народ вообще обрел свою государственность. Это много значит для маленького народа. Вы же знаете, что существует теория культурной памяти большой нации и малой нации. И,
это был 91-й год, конечно, руководствовались этими причинами, причем обидели тем самым массу людей, но прошло все-таки уже 15 лет. И вот сейчас давайте мы зафиксируем, во-первых, каких прав лишены сейчас не граждане Латвии, какого права, единственного, как я поняла. Да,
основное право это не быть избранными и не принимать участие в выборах. Остальные права, остальные различия, которых в самом начале существования этого процесса и жесткого противостояния было достаточно много, этих различий, например, существовали совершенно непонятные запреты на профессии, там таможенника, пожарного, присяжного таксатора, управляющего аптекой и так далее, слава богу, все эти различия устранены.
Это ушло.
Да, это ушло из общественной сферы, из права образовывать религиозные, например, общины, общественные организации. Сейчас никто у тебя не спросит, гражданин ты или не гражданин, ради бога. Иди, организуй, и уже на уровне негосударственных организаций у нас не граждане имеют огромные возможности влиять на принятие политических решений, потому что законодательство, которое было принято Латвией при вступлении в Европейский Союз, открывает перед негосударственным сектором такие широкие возможности, что к нам приезжающие многие коллеги из бывших республик Советского Союза просто диву даются, они просто ужасаются, как это у вас столько свободы негосударственным организациям дается. Да? То есть главное различие – это избирать и быть избранными.
И мы, кстати говоря, у вас услышали там совершенно неожиданную трактовку того, почему не снимаются последние препятствия для этих людей к тому, чтобы они стали гражданами, потому что тогда, если не заставлять их сдавать вот эти три экзамена, о которых мы чуть позже еще скажем, вот тогда у них вообще не будет никаких стимулов становиться гражданами. Если дать им возможность еще и голосовать, тогда они будут абсолютно наделены всеми правами гражданина, и тогда они просто не захотят становиться гражданами, не будет стимулов. Вот такое было объяснение.
Да, я скажу, что наши ученые изучали мотивацию в течение многих лет. Мотивацию тех, кто идет натурализоваться, и тех, кто упорно не идет натурализоваться. Потому что начнем с того, что всегда останется группа людей, которые никогда не пойдут сдавать, как мы говорим, на гражданство.
Там три... Ирина, скажите, пожалуйста, для наших слушателей, что там за три экзамена? И дальше продолжите, просто чтобы люди понимали, о чем речь идет. Три экзамена.
Значит, процесс натурализации у нас состоит из трех этапов. Первый этап – это проверка знания латышского языка, как мы говорим, на бытовом уровне. Да? Угу. Это значит, что тебе дадут прочесть текст газетный и зададут тебе вопросы, чтобы понять, понял ли ты его. С тобой проведут беседу на бытовую тему. Ну, например, в магазине ты находишься или ты находишься в самоуправлении и хочешь вызвать электрика. Ну, такие темы собеседования, да. Затем тебя попросят написать заявление простое. Причем допускается 40% ошибок, может быть. То есть на троечку может сдать. Затем от тебя требуется знание гимна страны на зубок. Это 8 строчек. И, наконец, тестовый экзамен, где тебе дают 15 вопросов по основным этапам истории страны, конституции, основного законодательства, которое в основном касается твоих гражданских прав. Ну, например, там есть такие тестовые вопросы, когда было создано латвийское государство, кто является президентом латвийского государства, или, например, на сколько суток без предъявления санкций там прокурора могут задерживать гражданина.
Угу. Вроде бы не страшно.
Я скажу так, я сама прошла этот процесс натурализации.
Так.
Прошла я его, правда, в более жесткие времена. Это было 8 лет тому назад, когда и экзамены были более жесткими, и даже госпошлина была, я скажу, большой. Мне было страшно жалко этих $50. Потому что я, в общем-то, оказалась сама в парадоксальной ситуации. Я всю жизнь прожила в Латвии. мой ребенок здесь умер. Родился.
Это когда?
Мои родители здесь похоронены, да? И при этом я работала на телевидении, на государственном, вела новости на русском языке в прямом эфире. То есть государство мне доверяло выступать от своего имени в прямом эфире. А вдруг бы я призвала там, к свержению, да,
государственной власти? Ирина, мы продолжим. Очень интересно, мы этот разговор продолжим через две минутки после краткой сводки новостей. Я еще должна объявить, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Участвуют в ней Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов, и Илья Рассолов, студент из столичных вузов, и обсуждать Карен Агамиров будет с ними защиту прав молодежи. Мы продолжим после новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, двое ранены. Сегодня утром в окрестностях селения Ишхой-Юрт сотрудники правоохранительных органов блокировали блиндаж, в котором укрывались боевики. Четыре маджахеда убиты, изъято оружие и боеприпасы. В городе Тайшет Иркутской области ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов, в которых проживают более 12 тысяч человек. Лишены тепла также детские сады, школы, больницы, вокзал, административные здания. Причина ограничений – долги по оплате коммунальных услуг. В Чите мировой суд продолжит сегодня рассмотрение дел участников несанкционированного пикета в поддержку Михаила Ходорковского. В понедельник суд оштрафовал на 1000 рублей организатора акции Марину Саватееву. На шестисторонних переговорах в Пекине по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение о первых шагах Пхеньяна по разоружению в обмен на поставки энергоносителей. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Президент США Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Он также встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Ираке в понедельник в результате серии терактов и нападений погибли свыше 130 человек. Нижняя палата Конгресса США сегодня начнет обсуждать резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке. Документ, который поддерживает большинство демократов и ряд республиканцев, не имеет силы закона. Однако, по мнению авторов резолюции, это жесткое предупреждение Белому дому, что этого делать не следует.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях директор департамента по вопросам нацменьшинств Латвии Ирина Винник и обозреватель газеты «Время новостей» Петр Искандеров. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему граждане России считают Латвию враждебной страной? Это результаты последнего соцопроса. Телефон прямого эфира мы включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. 8 800 222 12. Но теперь бесплатным его можно назвать, к сожалению, только условно, потому что бесплатно он только для тех, у кого безлимитный тариф, а у кого он вот не безлимитный, наверное, уже потеряли возможность нам звонить и ждать нас на трубке. Очень жаль, что же я могу сказать. Ну, а пишите нам на пейджер тогда по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Ирина, пожалуйста, продолжайте. Итак, вы сказали о том, что вроде бы вот вы были законченным патриотом Латвии, и вам пришлось все-таки, тем не менее, да.
Тем не менее, поскольку мои родители приехали сюда после войны для того, чтобы здесь строить советскую Латвию, я уже из семьи оккупантов гражданских, как называют нас крайние националисты здесь. И потому, несмотря на то, что я была замужем за гражданином Латвии, потомственным, да, его предки тут жили, и моя дочь родилась гражданкой, вот в семье была очень странная ситуация, я по этому поводу говорила, вот, два гражданина, одна не гражданка, и вы меня ущемляете. И я скажу вам так, что первый закон о гражданстве был очень суров, потому что, боясь вот этой демографической ситуации, при которой латышей в Латвии оставалось всего 52%, пришедшие к власти политики, пытаясь все-таки построить основу национального государства, кстати, не надо пугаться этого слова, в Европе 35 национальных государств, только 4, по-моему, федеральных, они пытались ограничить массовый приток вот таких вот, ну, скажем так, людей, не связанных с Латвией исторически, ментально, вот в эту гражданскую общину Латвии, установили очень суровый, приняли очень суровый закон о гражданстве. И несмотря на то, что я как жена гражданина Латвии могла претендовать на более скорое получение гражданства, я очень долго не могла переступить вот эту внутреннюю обиду. Я думала, Господи ты, Боже мой, ну как же это так? Ну как это так? Я вот тут живу всю жизнь, я работаю на благо Латвии, а мне говорят, нет, ты не гражданка. Но потом я, строго говоря, осерчала и поняла, что гораздо более стыдно не иметь каких-то прав. Тогда различий между гражданами и гражданами в правах было очень много, чем потратить усилия, стать этим гражданином Латвии, получить всю полноту прав и потом менять эти законы, допустим, да, участвуя в политической жизни страны. Я пошла и сдала эти экзамены дурные. Вот. Теперь процесс натурализации в очень значительной степени упрощен. Очень. Во-первых, снизилась государственная пошлина, например, для студентов, для молодежи, то есть для перспективного населения страны $5 составляет вот эта пошлина. Во-вторых,
а для неперспективного?
Для неперспективного, для пенсионеров то же самое 5 латов, но им это не нужно. Вы знаете, я вот говорю, я возвращаюсь к
Нет,
тому,
подождите,
что...
подождите, 5 латов это не 5 долларов, 5, я 5, там 5, только что 3 была.
3 лата, 5 долларов. Да, да. 3 лата, 5 долларов. Значит, что в Латвии все равно останется достаточно внушительная группа неграждан. Я даже думаю, что вот вместе с учеными мы тут обсуждали, что это может быть 1100. Это пенсионеры, и в основном это, скажем так, семьи отставных военных в Латвии, которые здесь живут в своем мире, в информационном пространстве России, и им это гражданство Латвии, в общем-то, ни к чему, потому что оно, например, не дает им сейчас возможность бесплатно, без визы поехать, например, навестить могилы там предков или к родственникам съездить. Я говорю, сейчас не гражданам Латвии...
Виза нужна, получается,
но...
так?
30 латов стоит для гражданина Латвии виза в Россию, и 19 латов для негражданина. Это довольно большая сумма, но это почти 30 с лишним долларов.
Да, умножайте, уважаемый слушатель, на 2 латы, грубо на 2 умножайте,
ну,
и будет
ну,
доллар.
Примерно на 2, так
примерно
чуть-чуть,
на
2.
Да? Ну, без
и
копеек.
Что получается, что сейчас неграждане Латвии садятся и без визы едут в страны во все, начиная от Франции, Бельгии и заканчивая там Турцией, которая давно для всех открытая курортная зона, но поехать в Украину, в Белоруссию или в Россию им очень сложно материально. Ну вот давайте прогнозировать тогда, как вот этот процесс, например, отразится на потоке тех, кто желает натурализоваться. Кстати, эти потоки очень интересно рассматривать по годам. Вы знаете, вот в 2004 году Латвия готовила вступление в Европейский Союз. И в народе моментально пошел слух, что как только Латвия вступит в Европейский Союз, всем негражданам моментально дадут ну, либо Европа прикажет, всем дадут гражданство, это одна была версия, кстати, усиленно так обсуждаемая в нашей прессе. И вторая, что все неграждане Латвии автоматически становятся гражданами Европы и плевать им на латвийское гражданство. И вы не поверите, но именно в этом году полностью затормозился процесс натурализации. Люди не торопились. Они выжидали. Вот придет добрый барень уже, и он всем даст гражданство. Когда Латвия вступила в Европейский Союз в мае 2004-го, стало совершенно очевидно, что Европейский Союз принял Латвию с ее условиями, гражданским законом, законом о натурализации, то поток тех, кто хочет натурализоваться, мгновенно воспрянул, достиг небывалых высот. Потому что Европа открыла свои границы, но для граждан. Теперь опять в этом году вступила в силу обязательная регула Европейского Союза о том, что не граждане Латвии вместе с гражданами по Европейскому Союзу путешествуют без виз.
И поток опять вниз пошел.
И все. Опять люди потеряли какую-то мотивацию. Потому что мотиваций-то много. И исследования первых лет действия закона о натурализации показывали, что 40% людей не идут из-за исторической обиды.
Да.
Но в последнее время, когда
пришло молодое, более прагматичное население. Там совершенно иная мотивация появилась. Вот удивительные вещи происходят с человеческой психикой.
Да, давайте тогда мы просто уже вот подведя итог этой части разговора, перечислим. Итак, мотивация, по которой люди не идут получать гражданство, часть все-таки не хочет сдавать экзамен, хотя и он и упрощенный, и учить язык.
Ну, потому
есть
что им
такие.
Это не нужно, да, даже. Часть... Они не испытывают языкового дискомфорта лингвистического.
Да, действительно, там вот мы мы знаем, что там живешь, конечно, в абсолютно русскоязычной среде. Телевизор, да. Газет полно русскоязычных.
И на улице все говорят, и весь обслуживающий персонал. У нас даже если объявление о приеме на работу конкурсное, у нас обязательно сейчас требуют от всех магистров, от всех бакалавров знания трех языков. Латышского, русского и английского. И в этом отношении, кстати, вот нынешняя молодежь, нынешние выпускники русских школ, они оказываются конкурентоспособнее, чем латышские сверстники, потому что в пылу в свое время национального самосознания многие латышские школы отказались от обязательного изучения русского языка, да. Ну, как второго языка. И теперь многие латышские школы по просьбе родителей, которые являются заказчиками образования, вернули себе изучение русского языка для своих детей с первого класса.
Ну, и как нам рассказали в латвийской газете, мы туда тоже ходили, у них огромная проблема с молодыми кадрами, которые не знают русского языка, их не могут никуда послать на задание, не могут поговорить с людьми.
Я вам могу это подтвердить, как чиновник высокого ранга, который время от времени набирает по конкурсу госчиновников. Да?
Да.
Мы при прочих равных условиях, для меня было всегда предпочтительнее взять русского молодого специалиста, потому что я знала точно, что он говорит по-русски. Но многие великолепно образованные, получившие два высших образования, например, где-нибудь еще в Лондоне, латышские дети, да, приходят, ну, я их детьми называю, для меня они все дети, они приходят к нам, они по-русски не могут говорить, это значит, они профессионально проигрывают.
Да. Итак, мы еще раз перечисляем. Не очень хотят сдавать язык, потому что не очень-то его и нужно учить. Не хотят, неинтересно получать гражданство, потому что главное право они уже получили перемещаться свободно, и их не слишком беспокоит избирательное законодательство, в смысле, не законодательство, а не слишком беспокоит, что они не участвуют в выборах.
Да,
и третья причина, это вот все та же обида, какой-то процент людей остается обиженными на то,
и
что почему это они должны...
Причина.
Давайте
четвертую. У нас сейчас есть законодательство, которое потихонечку наши неграждане осваивают, которое на самом деле предоставляет широчайшее поле возможности воздействовать, если ты активный человек, на принятие политических решений на всех уровнях, начиная с самоуправления, где у нас действуют сейчас специальные советы по делам.
Ну, понятно. Но это та же вторая причина, что есть возможность решить какие-то свои предвыборные амбиции избирательные. Есть такая возможность. Итак, Петр, тогда вы мне теперь скажите, не мне, а нашим слушателям, скажите, пожалуйста, и чего теперь хочет Россия от Латвии? Вот будут ей по-прежнему выставлять эти 18% неграждан и ущемление прав России. Как будет Россия формулировать свои требования к Латвии в такой ситуации, когда каждый из этих 18% должен сам за себя решить, хочет он быть гражданином или нет?
Вы знаете, поскольку я как историк по образованию, я привык видеть, смыслить исторически. Мне кажется, госпожа Винник очень точно, вольно или невольно, отметила главную болевую точку в отношениях России и Латвии, того недоверия, которое существует у россиян в отношении Латвии. Поскольку, как мы помним, в 91-м году, когда Латвия получила независимость, общественное мнение России в целом поддерживало независимость Латвии. Но вот что произошло потом? На мой взгляд, произошло именно то, что в первый момент именно было установлено очень жесткое законодательство для получения гражданства. Конечно, в России ничего не имели и не имеют против того, чтобы те граждане Латвии, которые были гражданами Первой Республики до 1940 года, получили гражданство, пусть даже в приоритетном порядке. Но введя такую своеобразную сегрегацию, даже не по языку, не по этничности, а именно какую-то историческую, породословной, введя первоначально такую сегрегацию, латвийские власти, тогдашние власти, на мой взгляд, вычеркнули из истории своей собственной страны 50 лет. Поскольку получалось, что те люди, которые приехали, вот как госпожа Винник сказала, строй советскую Латвию, да не только советскую, просто строй, просто жить, там женились, выходили замуж, строили заводы, фабрики, а потом оказалось, что они, собственно говоря, никто. И вот интересно, что тот аргумент, что, скажем, Конечно, среднеазиатским государствам проще, поскольку у них не было своего государства, и они могли легко предоставить гражданство автоматически, что
так,
и произошло.
Ну вот не предоставили, вот, дальше.
Да,
что?
Это действительно, так, но хорошо. С точки зрения россиянина, те страны центральноазиатские, которые автоматически дали гражданство всем, кто проживал там в 91-м году,
литовцы
да,
тоже дали.
Это более да. выглядит демократически. Хорошо. И на мой взгляд, вот если бы нынешние условия получения гражданства очень либеральные были в 91-м году, тогда нынешнего кризиса в отношениях России Латвии, на мой взгляд, не существовало.
Ну, а теперь, вот, а теперь они другие, Петр. Вот теперь они другие, более либеральные, все проще. Что теперь Россия хочет от... Чего теперь Россия хочет от Латвии? Чего?
Россия хочет... Россия хочет, я бы сказал, переломить инерцию. Сейчас, на мой взгляд, отношения между Россией и Латвией отягощены не нынешними проблемами, не... Пыталово, Обрены, которые, естественно, понятно, что как было в Псковской области, так и останется.
Ну, конечно.
Отягощены именно вот этой непростой исторической наследственностью последних 15 лет. Особенно вот тех первых лет, начала 90-х годов. И, к сожалению, вот как нам говорили даже латвийский чиновник, совершенно справедливо, нельзя эту историческую тяжелую наследственность, когда вольно и невольно и в России, и в Латвии строили имидж врага из своего соседа. Нельзя это переломить подписанием договора или, скажем, там, и поворотом газового вентиля. На мой взгляд, сейчас, что касается каких-то объективных данных, сейчас поля для конфликта нет. Вот именно сейчас.
Но причины
в середине 90-х годов, когда Латвия, во-первых, проводила однозначно антизападный курс на международной арене, и там существовали вот такие, я бы сказал, сегрегационные законодательства. Антироссийские. Ну, прозападные. Да. В то время это было...
Вы сказали антизападные просто.
Нет, да, прозападные.
У меня язык чешется, как мне хочется сказать.
Да, да.
Ирина,
в начале 90-х существовало такое, я бы сказал, сегрегационное законодательство в плане получения гражданства. Вот эту традицию мы до сих пор вот пытаемся переломить, политики пытаются вот это расхлёбывать.
Я просто так подытожу, что сейчас, когда, в общем, мы уже разобрались по ходу этой программы, вроде бы, я надеюсь, что вот эти 18%, у них масса разных мотиваций и причин, и того, и другого, и третьего, но Россия все равно по инерции будет подходить к ним, как такой единый общий мать, вот не граждане, вот их права ущемлены. Не особенно вникая в то, что...
На мой взгляд, что для российского общественного мнения это действительно серьезный фактор, именно инерционный фактор.
Инерционный, понятно. Ирин, скажите, пожалуйста, только коротко, что вы хотели сказать, потому что нам ждут слушатели уже давно.
Историческая память – это действительно та вещь, которую ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Вы знаете, существует же знаменитая теория вот этого немецкого ученого Яна Асманса, который исследовал значение исторической памяти в формировании новых идентичностей, особенно диаспор, которые живут вне своей исторической родины. И действительно наблюдаются случаи, когда из жизни народа, страны вычеркиваются какие-то исторические периоды. И это, в общем-то, очень существенным образом влияет на формирование в целом исторической памяти вот этой этнической группы. Вот как ни странно, у русских, которые живут в Латвии, происходит, и сейчас это уже зафиксировано, формирование исторической памяти не на протяжении, скажем, тех лет, когда русские здесь вообще жили, они здесь живут более 400 лет, да? А на базе какого-то вот последних периода 15, Советского 15 Союза.
Лет и последних, да.
Да. То есть получается, что, например, у нас есть такие русские, которые говорят, что мы настоящие русские, действительно, они здесь, их предки жили до 40-го года, еще раньше. Они пытались создать даже несколько так называемых реставрирующих общественных организаций, которые бы повторяли опыт российской общественной жизни в довоенной Латвии. И им это не очень удается, потому что этой исторической памяти о первых 20 годах существования Первой Латвийской Республики, в которой было 10% русских, 10% всего русских, и они были отлично интегрированы, да, она, эта память, не сохранилась. В основном историческая память нынешней диаспоры, она состоит из других людей и из других воспоминаний. И вот это очень трудно преодолеть. И мне ужасно не нравится то, что эта память лелеется, корябается, скрывается беспрерывно. Знаете, как националистами с одной стороны, так и с другой. Помилуйте, на самом деле память – это действительно существенная вещь. Но куда тогда деваться с простыми человеческими чувствами? Вы знаете, что на протяжении последних 25 лет в Латвии не меняется процент смешанных браков, около 20%. процентов смешанных браков между, например, латышами и представителями других национальностей, ну, в основном славянами, коих у нас больше. Это указывает на то, что любовь не подвластна ни исторической памяти, ничему другому.
Нет, она подвластна, иначе бы он увеличился, этот процент.
Не увеличился бы, я думаю, потому что ментальности и темпераменты все-таки, все-таки немножко разные. Да? И еще, что касается, вот я считаю, что диалог об установлении общих взглядов на историю Латвии уже начат, он болезненный, он тяжелый.
Значит, там у вас вы имеете в виду?
У нас, да, у нас, значит. Да. Вот мы, например, принимали участие, я и мой коллега Денис Ханов, мы принимали участие в таком большом-большом сборнике, который заказала комиссия историков, патронируемая самим президентом, да, самой президентом. И мы пытаемся все время изучить идентичности русских здесь, в Латвии, для того, чтобы понять, куда они идут. Чего хотят русские в Латвии? Чего хотят русские в Латвии? Россия об этом спрашивает, кстати.
Да. Вот именно.
Вот у меня такой вопрос.
Давайте, я просто пытаюсь передать слово слушателям, но я все-таки вставлю свои 5 копеек и скажу, что в музее оккупации, который я наконец посетила в Латвии, говорю наконец, потому что не удавалось до этого, я не нашла ни одной книжки на русском языке. Это было, меня это потрясло. Я сказала, я хочу прочитать вот то, как вы трактуете этот период в истории по-русски. Мне предложили по-английски, не буду я читать такую толстенную книгу по-английски, да еще и документы. Мне предложили по-латышски и сказали, что по-русски это не рыночный товар, автор книги хочет, чтобы она была продана, а по-русски ее никто не купит. Я говорю, ничего себе. Получается, что часть людей, большая часть людей, в том числе туристов, отрезана от того понимания истории, которое предлагается латышами в этом музее. Интересно, что в музее мне выдали, я, конечно, купила по-английски, но что же остается. В музее мне выдали маленький крошечный буклетик по-русски, в котором, очень любопытная деталь, были опущены слова по-английски, по-латышски, музей советско-нацистская оккупация, советнези, а по-русски этих слов нет, просто музей оккупации. Это деталь. И, наконец-то, Владимир из Чебоксар. Извините, ради бога, что так долго ждали. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я попытался ответить на ваш вопрос, почему русские в России относятся не очень хорошо.
Считают, да, и считают ее враждебной страной, Латвию. Да.
Но я думаю, в этом виновата путинская пропаганда, и если вот даже сейчас с Латвией налаживаются вроде бы отношения, то неизбежны в будущем какие-то провокации, я считаю, со стороны вот чекистов.
Понятно. Владимир, ясно ваше мнение. Кстати говоря, я объявлю, что вы на волнах Радио Свободы слушаете программу «Час прессы». Напомню, и у вас в гостях директор департамента по вопросам нацменьшинств Латвии Ирина Винник и обозреватель газеты «Время новостей» Петр Искендеров. И мы задаем вам вопрос, уважаемый слушатель, почему граждане России считают Латвию враждебной страной. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день. Ну, я хорошо знаю Латвию, хотя я сам не русский, а белорус. Вот моя двоюродная сестра, она латышка по культуре, по образованию, по менталитету, по языку в семье. И в Латвии я бывал очень много и жил в центре Латвии. Мои окна, мои квартиры выходили на памятник Ленина. Что я хочу как русский, ну, белорусского раздела от Латвии? Ну, во-первых, я хочу, чтобы были убраны из закона о гражданстве вот положение, что вы 3 раза не сдали на гражданство, и вы лишаетесь права получить гражданство совсем.
Теперь так, стоп, Петр, не отключайтесь. Ирин, есть такое?
Да, сейчас приняты, это не к закону, да, это все принято к законодательным, подзаконным актам, которые порядок натурализации описывают.
Я не знала об этом. Да, то есть 3 раза не сдал, лишаешься права. Да, так,
там ситуация такая, что у нас накопилась огромная негативная статистика. Если вы встречались с нашим легендарным начальником управления натурализации Женей Алберманой, она бы вам могла это рассказать. А нет более горячего поборника увеличения процесса натурализации, чем она. Что у нас есть люди, которые ходили сдавать экзамен, например, 8 строчек государственного гимна. 17 раз. 17 раз. Кстати говоря, такая норма существует во многих натурализационных законодательных актах многих стран. Я имею тому доказательство, я собираю всю литературу, касающуюся именно описания этого процесса госпошлин, что сдавать, какие тесты.
Это понятно. Ирин, пожалуйста, еще назовите сумму все-таки госпошлины, у меня этот вопрос остался.
Значит так,
для обычных, не студентов, это
студенты-пенсионеры,
я помню.
Это сколько?
Студенты и пенсионеры. Так, а остальные это сколько?
Пенсионеры, малообеспеченные семьи, т.д. А у остальных это 20 латов, это 38-35 долларов.
Все, поняла. Да. Петр, продолжайте из Москвы.
Да, значит, так. Я процитирую просто тех людей, с которыми меня жизнь столкнула в Латвии совсем недавно. Вот, значит, латыш, живущий в России. Вот он возвращается из Риги, через Москву куда-то там, в Сибирь, допустим. Он говорит, все мои родственники, которые не имеют гражданства в Латвии, это люди второго сорта. Дальше я цитирую поляка, моего знакомого, который сдал на гражданство. Я спрашиваю, Слава, как ты его сдавал, язык? Тебя это чуть ли не насильно заставили сдавать. Он говорит, я его ненавижу, понимаете, латышский язык. Так? Хотя я люблю латышей, понимаете, я с ними в кровном родстве. Но вот то, что сейчас в Латвии остается и продолжается, вот невозможность получить гражданство пенсионерами никакими, да? Ну, я не буду занимать ваше время, просто скажу кратко, да? Это называется нацизм в евросоюзовской упаковке. Спасибо вам.
Петр, а вот невозможность... Петр?
Да, я слушаю.
Петр, нет, вы совсем-то не отключаете, вы интересно очень говорите. Вот вы говорите, невозможность получать гражданство для пенсионеров. Невозможность все-таки состоит в том, что у них уже нет возможности освоить язык, да? Вот
ну,
это
знаете,
вот,
я вам
что
скажу.
Старенькие уже.
Моей тете 85 лет, да? Вот, я ее забрал из Латвии сейчас. Но она с 46-го года лечила всех, русских, латышей. Латыши и сейчас ей звонят в Москву и спрашивают, как она устроилась и что такое латыши, да? Но она знает латышский язык, да? Она пишет хорошо, да, там по латышский язык. Но она язык не сдаст. И второе, значит...
Почему она не сдаст
латышский язык?
Значит, я вам объясню, почему она не сдаст. Потому что этот закон является дискриминационным. Там есть люди... фамилию назову, Петропавловский, да, который знает латышский язык лучше всех латышей.
Нет, Петр, давайте про Петропавловского я читала в газетах,
да,
давайте не переводить.
Не надо путать.
Петр, почему она не сдаст язык?
Значит, кончаю. Нелояльность государству вычисляется каким-то там... садистским способом.
Поняла.
Значит,
Петр не верит в то, что этот экзамен объективно принимают. Так, Петр? Не верит.
И только не объективно принимают. Так. Его используют для того, чтобы свести политические счеты.
Хорошо.
Меня больше всего поражает позиция людей, которая пришла из советских времен.
Все,
я
поняла.
Сам лично не участвовал, не читал, но имею мнение.
Ирина, скажите, пожалуйста, можно ли следующую командировку журналистов российских или работающих на территории России организовать так в Латвии, чтобы мы поприсутствовали на этом экзамене?
Абсолютно.
Спасибо
спокойно.
Большое.
Вы знаете еще почему?
Спасибо,
потому
да.
что у нас регулярно проходят дни открытых дверей в экзаменационном центре управления натурализации, где...
Нет, ну вот таких показательных не надо.
Нет. Где приходят люди и сдают этот экзамен. Тоже получают эти тесты.
В общем, договорились. Пока своими глазами вот не увидишь, то...
Разумеется.
Понятно.
К тому же я говорю, что я этот экзамен сдавала сама. А наш собеседник настаивает на том, что его тетя не сдаст, хотя знает латышский язык.
Потому
абсолютно
что к ней необъективно, да, потому что он думает, что к ней необъективно отнесутся.
Ну, это стереотипическое восприятие, кстати говоря, во многом почерпнутое, конечно, из информационного пространства медийного.
Да.
Ну, что там говорить?
Да, теперь я буду читать пейджер, сколько успею. Мы, по-моему, всех считаем врагами, кроме Уго Чавеса. Дети моих друзей более 30 лет назад поменяли комнату в Москве на квартирку в Юрмале, живут не нарадуются. А что касается границ памятников, их можно понять, хотя в определенных случаях нельзя оправдать. Но понять, повторяю, можно. Мы это заслужили, пишет Ирина Волкова. У России комплекс неполноценности воинственного дикаря, этим все объясняется. Однако и в России есть люди, к которым я отношусь, не считающие Латвию враждебной, но сознающие неполноценность России, пишет Дмитрий. Все буржуазные правительства коррупционные и антинародные ведут свои народы в преисподнюю, пишет нам Масленников. Уважаемые господа, если в Латвии нелегальные мигранты, как эта проблема решается? Элечка, извините, спасибо, не будем обсуждать, нет времени. Россия и Латвия которые должны дружить друг с другом, а не вступать во враждебную НАТО, бомбившую без разрешения ООН многие страны, пишет Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Почему Америке позволено оккупировать Ирак, а России запрещается ввести войска в Прибалтику и присоединить эти земли к нашей стране? Вот даже такое есть мнение у Юрия Николаевича, более чем радикальное. Вопрос сегодняшний относительно так называемых русскоязычных с Прибалтики интересный и в то же время запутанный, пишет нам слушатель Сморчевский. В моем доме живут две латвийские семьи. В 91 году они автоматически стали гражданами РФ, и никогда не стоял вопрос, дать им паспорт или не дать. Вот Сергей приводит такой пример, контрпример. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Через несколько секунд «Свобода в полдень». Россия признана злостным нарушителем в области интеллектуальной собственности. Владимир Путин продолжает поездку по странам Ближнего Востока, а московское метро меняет название. На очереди станции библиотека имени Ленина.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745.